ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। Я прочитаю 17 текст из 5 главы Бхагавад-гиты, как она есть, карма-йога. Текст звучит на санскрите так. Тат будхаяс тад атманас там ништхас тад параянам гачхантья пунар авритим гьяна нирдхута калмашага. Переводится так. Когда ум, разум, вера и упование целиком направлены на Всевышнего, человек, благодаря совершенному знанию, избавляется от всей скверны греха, и тогда перед ним открывается путь к освобождению. Комментарий о божественной милости Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Высшая трансцендентная истина – это Господь Кришна. Стержень Бхагавад-гиты является утверждением, что Кришна – верховная личность Бога. Это провозглашают все ведические писания. Парататва значит высшая реальность, постичь которую могут те, кто осознал три ипостаси Всевышнего – Брахман, Параматма и Бхагаван. Бхагаван или Верховная Личность Бога является высшим аспектом абсолютной истины. Превыше этого нет ничего. Сам Господь подтверждает это. Даже безличный Брахман покоится на Кришне. Поэтому во всех отношениях Кришна – это высшая реальность. Тот, чей ум, разум, вера и упование направлены на Кришну, кто целиком предался Ему – иными словами, тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, без сомнения, уже избавился от всей скверны греха и в совершенстве постиг все аспекты трансцендентного бытия. Человек, обладающий сознанием Кришны, прекрасно понимает науку о Кришне, включающую в себя концепцию одновременного тождества и различия, и вооруженный этим трансцендентным знанием, неуклонно движется по пути, ведущему к освобождению. Ом Агьяна Тимирандасья Гинанджана Шалакая Чакшурун Милитам Янам Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Читани Манобхиштам Скапитам Янабхутале Своям Рупа Кадамахаям Дадати Сва Падантикам Панчакапа Тарубьяшча Крипа Синхубья Эвача Патитанам Паванипхё Вайшнепхё Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишна Падая Кришна, Пришхая Кутали Шмат Индра Дунна Свами, Тим Пах, Притасам Жанаты Трагам, Стайва, Стайва, Пишка Тайна, Тима Тарак, Стайва, Там, Кутвичам, Патам Хаванда, Шри Гуру Индина Таранам. Итак, сегодня мы начинаем празднование Богословенного Дня Рама Навами. Веды рекомендуют читать, говорить о Раме, читать Рамаяну в дневное время. Да, все на меня. Я здесь. Обратите внимание. Я здесь. Веды рекомендуют читать о Раме днем. Это дневное произведение, так как Рама родился в полдень. И в классических храмах, в храмах Вишну, при восходе солнца в колыбель кладется кокосовый орех, а в полдень священник торжественно объявляет о рождении Рамы. Каждый день восходит солнце, солнце представляет в этом мире Раму. И до сих пор люди выходят рано утром, чтобы встретить Раму в виде восходящего солнца, которое приносит в этот мир свет. Свет Дхармы, свет бескорыстной любви к Верховной Личности Бога. Однажды Ганеша и Сканда решили провести соревнования между собой. Соревнования, так они любят посоревноваться, определить, кто из братьев самый главный, кто кого должен слушаться. Они все время спорят, кто старше, кто младше, кто кого должен слушаться, кто кому должен подчиняться. Все полубоги также решили принять в этом участие и объявили, что победителем станет главный среди полубогов.
Шива, их отец, предложил вам бежать вокруг земли. Ну, совершите кругосветное путешествие. Быстренько бежите, кто первый бежит, тот и будет главным. Очень простое соревнование. Кто вернется первым на то же самое место, тот и победил. Тот и будет главным братом, главный среди полубогов. И полубоги тут же отправились в кругосветное путешествие, используя свои собственные средства передвижения. И Ганеша вступил в соревнование с большим энтузиазмом. У него становилась голова. Но он ехал на мыши. Ехал на мыши, его средство передвижения мышь. Поэтому все меня слушают, нет? Все? Да. Поэтому он быстро расстроился. Быстро расстроился, подумал, вот, все так быстро ускакали, каждый на своем, в общем-то, каком-то вахане какой-то свой, в общем-то, у каждого, в общем-то, перевозчик. А тут мышь, маленькая мышь, он стал переживать, в общем-то, далеко особенно не уехал, стал волноваться. И вдруг появился Нарада, святой мудрец, и дал ему хороший совет. Он говорит, что ты так мучаешься? Что ты так мучаешься? Вы тут весь свет пытаетесь объехать, сейчас я тебе один секрет раскрою. Имя Рамы – это семя, из которого рождается весь этот материальный мир. Это основа всего этого мира. Из него рождается вся Вселенная. Поэтому напиши просто на земле имя Рама. Обойди вокруг него и поспеши назад. За призом. Какая проблема? Ганеша быстренько так и сделал, имя Рама объехал. Вернулся назад, его спросили, как ты успел так все быстро это сделать? Как так быстро вернулся? И он рассказал совет Нарады. Шива признал, да, верно, действительно. Не оспоришь. Правильное решение. И приз был присужден сыну, его провозгласили Ганапати, господин полубогов. И в этот день явления Господа Рамачандры, это особый день, день явления в этот мир высшей справедливости. Это день справедливости. В разных странах есть свой день какой-то справедливости. Но в действительности для всей земли один день справедливости. Рама Навами. Рама пришел для того, чтобы утвердить харму. Или высшую обязанность живого существа. Человек приходит в этот мир не просто так. Он рождается не с чистого листа. Он рождается уже минимум с тремя типами обязанностей. Не успели родиться, уже три типа обязанностей. Первый долг – это долг перед Богом. Сразу же есть. Как только мы родились, уже есть этот долг. Второй долг – долг перед святыми личностями, перед святыми мудрецами. Он уже есть. И третий долг – это долг перед всеми старшими. Перед родными, близкими, всеми старшими, кто есть в этом мире. Сразу три долга уже вместе с нами. Мы уже рождаемся с этим долгом. Он уже есть в нашей жизни. Он уже у нас написан. Какие-то специалисты даже могут прочитать, каков долг, сколько точно должен. И Рамачандра показал, как надо исполнять свой долг. Он дал пример исполнения этих трех видов долга. Он дал настоящий яркий пример благородного поведения. До сих пор его не могут забыть. До сих пор невозможно забыть такой яркий пример. Он так и остался жить в сердцах людей. Никуда не ушел. Сюжет Рамаяны перекликаются с сюжетом Махабхараты, и в том и в другом произведении происходит великая битва. И там происходит великая битва. Битва между добром и злом. Битва между светом и тьмой. Битва между дхармой и адхармой. С одной стороны Рамачандра, представитель божественности. С другой стороны Равана, представитель греховности. И оба преподали миру замечательные уроки, и тот, и другой. Каждый участник божественных игр, каждый участник божественных историй дает какой-то совет, дает какой-то пример, дает какую-то идею. Каждый. Рама показал, как надо себя вести, а Равана показал, как не надо себя вести. Простые идеи. В один прекрасный момент Равана просто закричал, он стал рвать волосы на своей голове. Он закричал на весь мир: люди, послушайте меня, не живите, как я. В один прекрасный момент ему стало плохо, и он стал кричать на весь мир. А Равана мог громко кричать. Равана! Одно имя чего стоит. И он очень громко кричал. Не живите, как я. Не живите, нет смысла так жить. Это верный путь к смерти. В какой-то момент Равана бился в истерике. Бил кулаками по земле и кричал. Верный путь к смерти. Не надо так жить, не живите. Не убивайте себя сами еще при своей жизни. Но Равана дошел до этого момента. Равана проиграл во внешней битве, потому что он уже давно проиграл эту битву внутреннюю. Битва внутренняя. Он не смог побороть свои грязные желания. И тем самым уничтожил не только себя, но и весь свой род. От его слабости пострадал не только он, все его братья, родственники. Все были тоже убиты. В конечном счете было потеряно целое государство. Поэтому необходимо помнить, что нежелание одного человека справиться с самим собой приводит к погибели всех, кто его окружает. Это пример Раваны. Это не просто так мое дело, что я не хочу себя контролировать. Это не просто так мое дело, что я не хочу заниматься своей душой, не хочу вставать на путь дхармы. Это не просто мое дело, нет. Если я этого не делаю, страдают все, кто меня окружает. Все, кто со мной так или иначе связаны, они все начинают страдать. Кто-то даже погибает. Я не просто так в этом мире. Я связан невидимыми нитями долга с множеством живых существ. Поэтому тот, кто не хочет остановить свои необузданные желания, останавливает сам свою человеческую жизнь. Его человеческая жизнь заканчивается. Или мы останавливаем свои глупости, или мы останавливаем свою жизнь. Вот, в принципе, наш выбор. И как мы поступим, вот в чем вопрос. Совершение греха ничем не отличается от самоубийства, описывается в трактатах. Грех это самоубийство. Человек не может остановить себя, он думает, ох, как хочется. Но о чем он думает? Он думает о грехе, и в действительности думает, как хочется совершить самоубийство. Как хочется совершить эту глупость. Поэтому он сам идет и действует против себя самого, против всех своих близких, против всего, что его окружает. Равана показал пример Дургати или печального конца, печальный конец. Все печально заканчивается. Говорится, что в этом мире все начинается очень радостно и весело, а заканчивается все в стиле Равана. Стиль Равана – это принцип материальных желаний. Всегда хочется как лучше, а получается как у Раваны. Вот хорошая поговорка для преданных. Даже, скажем так, в честь сегодняшнего дня, всегда хочется как у Рамы, а получается как у Раваны. Будет еще ближе к этой ситуации. И мы действуем как цари, и мы действуем как Рама. Мы пытаемся распоряжаться в этом мире чем-то, думаем, что это мое. Сейчас я тут буду вести себя как царь, одену корону. Джинсовую. Сяду на паланкин Тойота. Но все заканчивается, как у Раваны. Дургати. Рам показал пример садгати или славного завершения. Славного завершения. Когда все хорошо заканчивается. Когда замечательный конец. Когда действительно все возвышаются, даже слушая о том, как это все закончилось. Все возвышаются, сердце у всех очищается, просто слушая об этом. Равана является примером оскверненного сознания, Рама является примером божественного сознания. Вопрос только в том, в чью армию мы вступим. В чьей армии? В божественной армии Раваны или в демонической армии? В божественной армии Рамы или в демонической армии Раваны? И нас, конечно, больше интересует пример Рамы. Можно бесконечно говорить о Раване, но мы поговорим о Раме. Рама, правитель Айодхи. Рама говорил своим подданным, жители моей страны, живите как я. Помните, если Равана говорил, никогда не живите как я. Я уже попробовал, толку никакого. Рама всем говорил, живите как я. И это верный путь к счастью. Это верный путь к совершенству. Делайте как я. Живите как я. Айодхи в этой истории, царство Рамы, представляет наше собственное сердце. Говорится, что если в каком-то месте поселяется Рама, то это место становится Айодхей. Особое место или непобедимое место. Его невозможно победить. Никакая грязь не может проникнуть в то место, где правит сам Рамачандра. Невозможно. Никакое осквернение. Это и есть наша йога. Мы пытаемся поместить в пустыню нашего сердца Раму и превратить его в Айодхью. Это наша йога. Мы не просто пытаемся очистить свое сердце. Может быть, миллион жизней не хватит, чтобы наше сердце очистить. Я думаю, что там, наверное, одна скомканная бумажка валяется. Нет. В ведах описывается, грехов у человека больше, чем гора Меру. Он накопил столько грехов, больше, чем гора Меру. Гора Меру. Сложенная из горчичных зерен дурных поступков. Огромная мусорная куча. Огромная мусорная куча. Больше, чем какая-нибудь подмосковная мусорная куча. Намного. Так просто не очистишь. Поэтому наш метод другой. Мы помещаем Раму в свое сердце. И все сразу же уничтожается. Просто не может одновременно присутствовать. Мы приглашаем Раму в свое сердце. Все моментально уничтожается. Ничего не остается. Йога. Рама-йога. Нет никакого другого способа совершить такой волшебный процесс очищения. Никакие механические методы не помогут. До тех пор, пока Верховная Личность Бога, пока сам Рамачандра не придет в наше сердце, оно так и будет обителем зависти. Оно так и будет обителем гордости, обителем похоти. Сильного царя зовут, чтобы навести порядок в слабом государстве. Всегда зовут сильного царя. Когда слабый царь не может справиться со своими проблемами в своей стране, со своими преступниками, со своими бандитами, зовут сильного царя. Вооруженные силы призывают сильного царя. И он наводит порядок. Так и мы зовем Раму, чтобы он принял наше сердце как часть своей империи. Чтобы он объявил наше сердце частью своей страны. Частью своего государства. Хорошо звучит, да? Мое сердце часть Айодхи. Здорово бы. И Рама берет на себя эту, в общем-то, заботу. Дает нам эту силу. Дает нам эту силу. Было бы наше желание. Было бы наша добрая воля. И он распространяет свое могущество на нашу землю. На землю нашего сердца. Ни один страх не может жить там, где правит Рама. Говорится, что во времена правления даже смерть боялась заходить в его государство. Остались в памяти людей эти времена. И остались записи, что во времена правления Рама никто не старел и не умирал. В старости смерти боялись заходить на его границы, на территорию его государства. Боялись проникать в его царство. Сам страх боится Верховную Личность Бога. И они не проникали туда. Поэтому на территории его государства никто не старел, не умирал. Хороший был царь. Все его помнят. И люди говорили, что Рамачандра защищал свою страну через особую аскезу и чистоту. Она выражалась в том, что Рама всегда встречал трудности, напасти смело и невозмутимо. Он всегда был смел и невозмутим. Он показывал пример такого отношения к жизни в любой ситуации. Какой бы она ни была. Говорится, что Рама ни разу не улыбнулся во время похвалы в свой адрес. Представьте себе, вот так говорят. Он ни разу не улыбнулся, когда его хвалили. Говорится, что некоторые могут даже не расстроиться, когда их сильно ругают. Некоторые могут не расстроиться. Но почти никто не может держать свою радость, когда их начинают сильно хвалить. Тут никто не может сдержать свою радость. Когда прославляют, улыбка естественно появляется на лице человека. Ну вот, я дождался. Я так и знал. Мое время пришло. Вот так. Так и должно быть. Однако именно вот эта аскеза, умение сдерживать себя, и дает могущественную силу защищать и себя, и всех остальных, кто находится вокруг меня, от влияния иллюзии, от влияния майя, от влияния невежества, и даже иногда от преждевременной старости и смерти, как это происходило во времена Рамы. Мудрецы тех времен попросили Раму и Лакшмана Обойти каждый город в государстве. Обойти каждый город, чтобы осветить всех жителей страны, дать им защиту. Отогнать все злые силы. И они взяли на себя эту обязанность и пошли защищать свою страну. Обходя вокруг каждого города, говорится, что женщины посыпали перед ними дорогу цветами. Но Рама так ни разу ни на кого не посмотрел. Ни разу не оглянулся по сторонам, выполняя свой долг. Говорят, что Рама вообще так и не увидел ни одной женщины в своем государстве. Он не знал, как выглядит даже хотя бы одна женщина в его государстве. Он не знал, ни одну не видел. Представьте себе, царь правил страной, и не увидел ни одну женщину. Таково было его самообладание, такой был его пример. Так он контролировал свои чувства, идеально контролировал свои чувства. Обходил, склоня голову. Истинный пример – это всегда пример контроля чувств. Это, в принципе, есть истинный пример. И чем выше пример, тем выше контроль чувств. И так как он идеально контролировал свои чувства, к нему пришла Сита. Он получил руку Ситы, саму дочь земли. Саму дочь земли. Поэтому говорят, есть такая поговорка, что тот, кто контролирует свои чувства, получит любовь земли. А кто не хочет контролировать свои чувства, получит гнев земли. Кто что получит, вот в чем вопрос. Иногда мы слышим, как люди говорят о том, что хорошо было бы вернуть царство Рамы. Это было бы замечательно. В действительности это так. Однако не внешнее царство нужно вернуть. Это уже невозможно. Необходимо садить Раму на трон своего собственного сердца. Поместить его в свое собственное сердце и поклоняться ему. Отдав все свои мысли. Как поклоняться? Поклонение всегда происходит через отдачу, через жертвенность. Как поклоняться Раме в своем сердце? Отдать все свои глупые мысли, все свои помыслы, как пожертвование к его стопам. И в этот день, Рама Навами, самый благоприятный день. День, когда мы можем пригласить Раму в свое сердце. Об этом молится преданный Рама. Он молится, приглашает его в свое сердце. Мало просто попрыгать, просто поесть. Нет, это более глубокое действие. Более глубокое значение имеет это время. Без предания Раме приход на его день рождения будет выглядеть как приход без подарка. Необходим какой-то подарок. Подарок. И самый лучший подарок это внутренний подарок, это подарок предания. Мы ничего не можем подарить царю. Что мы можем подарить царю? Он и так царь всей этой земли. Что мы можем ему подарить так просто? Но мы можем подарить свое сердце. Все остальное у него уже есть. Но наше сердце это наша свобода воли. Мы можем подарить ее Раме. Предать свое сердце Раме, отдать его на его волю. Вот так очищающий действует на всех позитивный пример чистоты, позитив преданности, позитив пример благородства. Говорят, даже в детстве Рама, Лакшман, Харата и Шатругна никогда не ссорились. Они подавали пример с самого детства, никогда не ссорились. Никто не должен ссориться. С самого детства они показывали, как дружелюбно должны вести себя люди по отношению друг к другу. Все соседи были поражены их поведением. Очень необычно вели себя эти мальчики. Еще в детских играх они делали все, чтобы победу одержал другой. Представьте себе, дети. И игра это всегда какое-то сражение. Всегда какая-то борьба. Мальчики играют, всегда какая-то борьба. И даже взрослые брали пример с этих маленьких детей. Где мы видели, что дети сейчас все так вели? Нет. Но тот из братьев, кто побеждал в игре, убегал и плакал. Он убегал, плакал, он бежал. Мама, папа, я выиграл, что мне теперь делать? Это ужас какой-то, я проклинаю эту игру, я не хочу больше в нее играть. Я так и не смог добиться победы для своих друзей. Я так и не смог. Они меня обманули, они заставили меня выиграть. Они меня обманули. Представьте, сейчас... А ребенок прибегает и плачет. Меня обманули, заставили выиграть. И так плакали эти мальчики. Каждый раз, когда кто-то выигрывал, не знал, как теперь жить. Обманули, заставили победить. Они плакали от горя после победы, а не после поражения. Настолько был велик пример их поведения. Даже их родители, Самакаушалья, теряла дар речи, когда ее ребенок жаловался ей на то, что выиграл у других детей. Он жаловался. Я так нехорошо себя повел, выиграл у других, они теперь страдают. Как я теперь буду жить, как я теперь буду спать спокойно эту ночь? в своих играх каждый из них старался принести победу другому, а не себе. Победу другому. Поэтому, когда Рама и Сита ушли в лес, все жители государства попытались уйти вместе с ними. Все, говорится, благородный человек не бывает одинок. Одиночество – это признак неблагородного поведения. Благородному человеку некуда деться от окружения. Все хотят быть вместе с ним. И все государство попыталось уйти вместе с ними. Рама спросил, что вы делаете? Почему вы идете вместе со мной? Почему вы идете за мной? Оставайтесь дома. Я же иду в лес. Я ухожу в лес. Там ничего нет. Очень неуютно. Колючки, звери. Ничего нет. Но люди ему отвечали, в действительности, это ты что делаешь? Почему ты нас оставляешь в этом лесу? И они ему объясняли, Рама, самый красивый город в этом мире, без Бога, просто заросший колючками лес. В действительности, не ты идешь в лес, а ты оставляешь нас в лесу. Пожалуйста, позволь нам уйти с тобой, мы не хотим в лесу оставаться. Зачем нам этот прекрасный город, где нет Бога? Зачем нам этот прекрасный город, где нет Рамы? Поэтому они пытались идти за ним. И говорили ему, там где Бог, там великое царство. Поэтому мы не хотим оставаться в глухом лесу. Мы хотим идти за тобой. Куда бы ты ни пошел, и сколько бы сил нам ни понадобилось, мы пойдем за тобой. И Раме очень много усилий потребовало, чтобы вернуть их. Переубедить их, чтобы они вернулись и исполняли свой долг перед родными и близкими. Каждый житель страны был готов отречься от всего, что у него было ради Рамы. И когда Рама уходил в лес, он сам отрекся от всех своих богатств. Рама сам раздал все свои богатства бедным. И Сита последовала примеру его супруга. Желая быть с Рамой в лесу, она также раздала все свои богатства. Также раздала все свои драгоценности. Каждый, кто отрекся от своих материальных желаний, получает в награду любовь Рамы, получает в награду самого Раму, таков пример этой ситуации. Получает право следовать по его стопам. И какой пример нам дала Рамаяна дальше? Затем Сита, только что отрекшаяся от всего, привлеклась золотым оленем. Это была показательная игра. Показательная игра, показательная ситуация. Она только что все раздала. Пошла в лес. И вдруг привлеклась золотым оленем. Для чего? Чтобы в доме был какой-то уют, чтобы можно было кого-то погладить, кого-то почесать за ухом, с кем-то поиграться. Какой-то уют. Да. Ну, кому-то хомячок, кому-то золотой олень. В зависимости от возможностей, каждый заводит свое живое существо. Она привлеклась золотым оленем. И как только она опять захотела уюта, как только из ее сердца ушло отречение, Рама тут же ушел. Рама тут же ушел, и она потеряла его на очень большой срок. Все, и так закрутилась вся эта военная ситуация, вся эта военная кампания. Так она закрутилась. Она его увидела уже совсем не скоро. Тут же потеряла эту возможность. Тут же. Поэтому чем больше у нас материальных желаний, тем дальше от нас Рама. Тем дальше он отходит. А когда наше сердце становится свободным от корысти, свободным от материальных желаний, Рама сам приходит в него. Рама сам приходит в это сердце. В этом наша свобода. В этом наше, в общем-то, решение. А какие примеры давал нам Хануман? Хануман в первую очередь всей своей жизнью показывал и до сих пор показывает, как надо любить общение с другими возвышенными душами. Как надо любить общение с преданными. Как надо любить общение с теми, кто стоит на пути духовного развития. Как надо любить слушать о Боге. Он показывал этот пример. Один из его самых главных примеров. Говорится, что главная забота Ханумана, у него есть особая забота. Он всегда сильно переживает по одному поводу. По одному очень интересному поводу. Он всегда хочет первым прийти в то место, где будут говорить о Раме. Он всегда хочет прийти первым. Он не имеет права прийти вторым. Это вот, так сказать, нервы Ханумана. Он все время нервничает по этому поводу. Как только он узнает, где говорится о раме, он сильно переживает, что не придет первым. Сильно переживает, волнуется, у него пот течет. Он бежит, спотыкается. То есть он не может стоять в пробке. Поэтому он бог ветра. Он бежит, он за год приезжает, чтобы послушать. Представьте, что на сегодняшнюю лекцию кто-то за полгода приехал. Палатку поставил. Спросил, у вас будет 12 апреля лекция про раму? Будет, я подожду. Уже ноябрь. Надо подождать. Кто вчера пришел? Были? Кто-то был наверняка. Нет? Кто сегодня ночевал, ждал, когда начнется рама катха? Хануман. Хануман, он не может жить спокойно. Все, как только он узнает, что где-то рама катха, все, у него сон пропадает. Он есть не может, он пить не может, он ничего не может, он постоянно подпрыгивает. Он постоянно подпрыгивает. Видели, как обезьяны, они постоянно подпрыгивают. И вот это у них все пошло, вот рамы. Рама не может, он думает, где-то рама катха, вдруг я не знаю, вдруг мне не написали по кому, по интернету, вдруг я не зашел на Кришнару, не знаю, где рама катха, вдруг. Там, да. Google это письмо отправил в спам ящик, и я не получил это известие, как я теперь буду жить. И он постоянно подпрыгивает. Видели, как обезьяны, они прыгают на дерево и трясут. Они уже не помнят, почему они так себя ведут. Но у них осталось это. И Хануман нервничает. Где-то рама катха, а я не знаю. Вот где нервы. По какому поводу мы нервничаем? Мы нервничаем по другим поводам. Как бы телесериал не пропустить? Люди беспокоятся. Город замирает, когда начинается телесериал. Такая городская гуна благости воцаряется. Все успокоились, сели у телевизора. Смотреть грамми катху. Но и это пол только его волнения. Пол только волнения Ханумана. А вторая часть его волнения, это уйти последним. Он не может уйти не последним. Как это так? Это пренебрежение к раме. Пренебрежение к раме уйти не последним. Поэтому он ждет. Сколько бы, что бы ни происходило, он может уйти только последним. Он проверяет все закоулки. Никто ли не спрятался, никто ли в туалете не закрылся. Может кто-то где-то переодевается. Он уходит счастливый, только если он уходит последний. Я пришел первый на Рамалилу и ушел последний с Рамалилы. Это его счастье. И тогда он становится счастливым. Тогда действительно в его сердце преданность успокаивается. Он думает, вот... Я не обидел раму, не оскорбил раму. Также есть, я замечаю, в преданных есть эта тенденция. Я часто слышу, как преданные радостные говорят, о, сегодня я первый пришел на намахату, первый пришел в храм. Радость появляется в сердце преданного, я пришел первый. Но, говорится, это не что иное, как оскорбление Ханумана. Если человек думает, что он первый пришел на Рамакатху, он оскорбляет Ханумана. Хануман уже здесь. Он уже давно здесь. Он говорит, ага, первый. Он уже давно здесь. Поэтому никогда нельзя говорить, что я пришел первый на какую-то духовную программу. Потому что если говорится о Боге, Хануман уже пришел. Он уже слушает. Он уже здесь. В этом его принцип. Также иногда радуется тот, кто уходит последний. Думает, вот я сегодня какой герой. Позже всех задержался. Нет, Хануман уходит последний. На больших собраниях так можно иногда... Мудрецы говорят, когда большие собрания в святых местах, так можно действительно увидеть Ханумана. Говорится, если кто-то приходит первым, и его никто никогда раньше не видел, это наверняка замаскированный Хануман. Наверняка замаскированный Хануман. Но, возможно, он пришел, чтобы... первым замять это место. И он никогда не смущает других своим внешним видом. Никогда никого не волнует. Он маскируется. Вспомните, кто сегодня пришел первый. Может, это Хануман. Может, у него хвост торчит. Проверьте. А вдруг это он? Кроме того, Хануман был знаменит своим воздержанием. Он был истинным брамачари, всю жизнь храня целомудрие. Никогда не нарушал свой целибат, для него все женщины были матерями. И он так себя вел, что несмотря на свой вид, Ханумана никто никогда не критиковал. Его поведение было настолько преданным, что его никто никогда не критиковал. Так истинное воздержание, истинный контроль чувств уничтожает критику. Поэтому говорят, что критика – это энергия, позволяющая человеку встать на путь контроля чувств, встать на путь Ханумана. И ничто так сильно не критикуют, как распущенность. Больше всего поддается критике именно распущенность. Поэтому мы также помним эти примеры. А интересную историю также можно вспомнить. После коронации Рама раздавал всем подарки. Говорится, что хорошее событие нужно всегда закрепить. Всегда нужно закрепить хорошее событие. Что бы ни произошло, нужно обязательно это закрепить подарками. А иначе хорошее событие долго у нас не задержится. Так, немножечко у нас это осталось в виде какой-то радости после хорошей покупки. Да? Так. Частично. Немножко так некрасиво, конечно, сейчас все это происходит. Но сам принцип, что необходимо поделиться своей радостью. И если действительно радость пришла, она не останется, если мы не поделились своей радостью с другими. Если даже пища не переварится, если ты сначала ей не поделился с другими, она не переварится, эта пища в яд превратится. Поделись улыбкой своей, и она тебе еще не развернется. Нужно делиться. И Рама, Рама делился. Рама отдавал все. Когда его короновали, начал раздавать всем подарки. Это был долг. Долг, это считается долгом. Если у человека что-то хорошее произошло, это его долг. Обрадовать всех вокруг. Всех. И Сита видела, что он одаривает каждого. Давал всем подарки, всем королям, всем простым людям, всем давал. Но почему-то не дал подарок Хануману. Почему-то вдруг не дал подарок Хануману. И Сита посмотрела на Раму, не понимая, который стоял рядом с ней, спросила: Рама, надо что-то Хануману дать? Хороший мальчик. Надо что-то ему дать. Почему ты ему не даешь подарка? И Рама ей объяснял: Сита, ты не понимаешь, Хануман из тех, кто не примет подношение, это мой слуга, это мой преданный, он не возьмет от меня ничего. Поэтому нет смысла и давать, ему не нужен никакой подарок, он, я его подарок, я прямо у него в сердце. А в этой истории, да, Хануман разрывал свою грудь, показывал, что Сита и Рама стоят в его сердце. Но Сита была, так сказать, с женским сердцем, и она не могла так. Подумала, раз Рама не дает ему подарки, я буду давать подарки. Она тоже начала раздавать подарки. Подошла к Хануману и сняла с себя жемчужное ожерелье и подала его Хануману. Отдала его Хануману. Но тут же пришла в ужас. Что делают обезьяны, знаете? Они все грызут. Четки у кого-нибудь воровали, да? Они берут четки и каждую бусинку. Ужасное зрелище. То есть вы их только что купили где-нибудь на Радхакунде за 1000 рупий в особой форме Баларам. Баларам четки покупали, нет? Есть такая мода вайшнавская, знаете, и каждый год какая-то мода возникает. Баларам четки, только на них святое имя, вот, очень хорошо повторяют. И преданный едет, местные, так сказать, веселые торговцы, они понимают, вот веселые русские приехали. У них мода на Баларам четки. И наделали им Баларам четок, и сразу цену там 2000 рупий поставили, 1000 рупий. Им там цена 40 рупий, ну за 1000. То есть, ну, хотят, пожалуйста. Мода есть мода. Он покупает, тут же обезьяна стаскивает их, и каждую. Это древняя привычка. Древняя привычка пошла она также от Ханумана. Они тоже не понимают, что они делают, потому что если вы им в глаза посмотрите, там ноль в эти годы. То есть вкуса никакого, толку никакого. Почему они так делают? От этой истории все пошло. Все пошло от этой истории. Хануман взял это жемчужное ожерелье и стал раскусывать каждую жемчужину. И он каждую раскусывал и слушал. И Сита очень удивилась. Раскусывал жемчужину и слушал. Следующую раскусывал и слушал. Сита, что ты делаешь? Что ты делаешь, обезьяна? Брось, тьфу, плюнь. Что ты делаешь? Отдавай, давай, что ты делаешь? Но А Хануман стал это объяснять: на, забирай свое колье, не нужно оно никому. Оно, я уже раскусил пару бусин, там нет имени Рама. Я послушал, нету. Нет, я понараскусывал, толку нет. На, сама послушай, на. Говорит, а если в этом нет Рамы, зачем мне это все нужно? Зачем мне нужно это колье, носи его сама. Зачем мне что-то нужно, в чем нет имени Рама? Какое-то китайское ожерелье. Там нет никакого Рамы. Бесполезно. Неважно, что это он говорил. Хоть это драгоценный камень, хоть это рубины, хоть это изумруды, хоть коралл, хоть бриллианты, мне все равно. Нету Рамы, не нужно мне этого ничего. Майя. Иллюзия, не нужно мне этого ничего. То, что не содержит имени Рамы, просто булыжник. Забирай свои булыжники, сама носи. Он был простой. Ну, тогда в Сити зародились сомнения. Подумал, обезьяна, наверное, все-таки. Все-таки обезьяна что-то мудрит, наверное. Мудрит, она обиделась. И она стала с ним разговаривать. Вот как потом люди об этом подумают? Подумают, ты просто все это разгрыз, сам, наверное, все это придумал, что просто оправдать свои обезьяньи привычки. Я тебе дала такое драгоценное ожерелье, которое мне отец подарил, а ты не знаешь его цены, просто разгрыз и все. Тогда он сказал: знаешь, Сита, прости меня, но все, что есть во мне, неважно, что это, оно повторяет имя Рамы. Все во мне повторяет имя Рамы. Все, что есть у меня, повторяет имя Рамы. И он ей сказал, и она удивилась, как это все. Он говорит, даже каждый волосок на мне повторяет имя Рамы. Обезьянки волосатые. Если думать, ну это уж слишком. И Хануман сказал, слишком, вырвал себе волосок и к уху поднес Ситы. И Сита услышала, что волосок повторяет рама-рама-рама-рама-рама-рама-рама. И она посмотрела и увидела, все тело у него шевелится, и каждый волосок повторяет рама-рама-рама-рама-рама. Весь Хануман повторяет рама-рама-рама, все повторяет рама-рама. Сердце бьется рама-рама-рама-рама-рама. Он дышит рама-рама. Все. Все, он состоит из имени Рамы. Трепещет. Все в имени Рамы. Все. И она потеряла дар речи. Потеряла дар речи. И потом она, когда пришла в себя, сказала, ты жемчужина среди обезьян. Ты не просто обезьян. Ты не обезьяна. Нет. Нет, ты особое живое существо. Ты состоишь из имени Рамы. Великая преданность. Что в нас повторяет имя Рамы? А магнитофон дома можно включить. Он повторяет. В этом есть преданность. Преданность — это естественность. Естественность, когда каждая клеточка нашего сознания начинает повторять святое имя. Святое имя. Как прийти к такому состоянию? Контроль. Контроль. Мы должны каждый раз возвращаться к Раме. Каждый раз, когда мы забываем о Раме, как мы говорили сегодня, Рама уходит от нас. Каждый раз, когда мы вспоминаем о Раме, Рама приходит к нам. Это в нашей власти, как мы говорили, солнце. Каждый раз, когда мы поворачиваемся лицом к солнцу, мы сразу видим солнце. Оно сразу греет нас. И каждый раз, когда мы отворачиваемся от солнца, оно тут же уходит из нашего взора. Мы сами отворачиваемся, солнце ничего не происходит. Мы отвернулись. И солнце тут же исчезло. Это в нашей воле. Да, мы, может быть, отходили от Рамы многие-многие миллионы жизней. Но чтобы вернуться назад к Раме, достаточно просто повернуться. Просто повернуться, и он в эту же секунду возвращается в наше сердце. Возвращается к нам. В нем воцаряется Айодхья. Место, которое никто не может захватить. Никто не может разрушить. Место, в котором царит сам Рама, Сита, Лакшман, Хануман. Особые места. Особые места. Это Рагнавами, это день паломничества по святым ливам. Говорится, что преданные во всем мире, они в эти дни читают, перечитывают заново всю Рамаяну, возвращаясь к этим ливам, возвращаясь к этим историям, чтобы восстановить в своем сердце Айодхью, восстановить в своем сердце все эти истории, вернуть эту дхарму, которую устанавливал Рама. Дхарма, особая дхарма, он стоял на страже этих традиций, в общем-то, высокоблагородного поведения. Благородство является основой духовности. Особая категория духовности. Благородная духовность. И когда наша духовность такова, что все рады нашей духовности. Все рады нашей духовности. Есть разные типы, в общем-то, духовного пути. В общем-то, можно все отвергать ради духовного пути, а можно все использовать ради духовного развития. И наш путь это все использовать ради духовного развития. Не надо все отвергать. Мы отвергаем только грех. Грех, да. Мы очень строги по поводу греха, потому что грех закрывает двери нашего сердца, и рама не может прийти. Он не может войти, наши двери закрыты, он не может достучаться. Хотя он везде, он не может достучаться до нас. Вокруг все повторяют святые имена, вокруг поют молитвы. Вокруг все, все может нам напоминать о раме, но если наше сердце закрыто, все. И поэтому мы не любим грех. Мы не любим грех. Но все остальное мы используем для своего духовного развития. А использовать значит не уничтожать. Использовать значит не ломать. И мы видим, как благородно поступал Рама каждый раз, как он действовал, как он давал этот пример. Как он давал этот пример эко. Дал однажды слово, следуй своему слову. Доверие. От доверия возникает вера. Рама учил, как развить веру. Подумай, прежде чем ты хочешь что-то взять на себя, какую-то ответственность. Решил взять на себя ответственность, неси ее. Не сходи с этого пути. Так твое сердце очистится до действительно духовного миропонимания. К верному человеку приходит вера. Верный человек пробуждает других веру. Верный человек является носителем ведической культуры. Никто не может рекомендовать адхарму. Никто не может рекомендовать адхарму. Никто не может сказать, брось свои обеты, перестань выполнять свои долги. Нет. Мы идем этим путем, мы стараемся использовать свои долги, использовать свои обеты для служения Раме. Он принимает от нас это. Он принимает от нас этот путь. Он счастлив, когда мы идем его путем. Мы исполняем свои долги и следуем путем духовного развития. Путь это постоянный поиск баланса. Постоянный поиск баланса. А смерть это потеря баланса. Человек встает, посмотрите, на канат, берет шест. И пока он держит баланс, он жив. Пока он идет и держит баланс этим шестом, он жив. Как только баланс потерян, все, он падает, разбивается. Разбивается в кровь. Так же и наша жизнь, пока мы держим баланс, пока мы способны в действительности задействовать то, что у нас есть, а не отвергать. Когда мы способны ценить то, что нам уже дал Рама для нашего развития. Мы просто не можем это оценить. Мы не можем понять, нам не хватает разума. Не хватает разума. А поэтому, как мы говорили, один из обязанностей, который объяснял Рама, это уважение старших. Почему? Старшие могут нам объяснить, как использовать то, что нам уже дано от Бога. Как использовать? Потому что это тот инструмент, с помощью которого мы сможем решить какую-то свою проблему. Все, что нам уже дано с рождения, это инструменты, с помощью которых мы можем решить проблемы на пути духовного развития. Набор. Он уже дан. Мы не можем просто взять и выкинуть какой-то ключ. Полный набор. Он идеально подобран для нашей ситуации. Каждому человеку Бог уже дал тот набор, с помощью которого он может решить проблемы, возникающие на его пути духовного развития. Если мы это не видим, мы должны обратиться к представителю Рамы и спросить, я не могу понять, как мне это потом пригодится. Просто мы сейчас этого не видим. Будущее закрыто от нас. Но если мы ценим это, если мы это сохраняем, тогда потом мы воспользуемся этим умением. Воспользуемся. Рама дал пример эко, как я говорил, не только эко, как держать слово. Он дал пример эко, как любви, как эко-любви. Эко. Один раз человек выбирает себе партнера. И он всю жизнь верен своему партнеру. Всю жизнь остается эта верность. Это также высшая стадия благородства. То, что также рождает веру. То, что также открывает путь для духовного развития. И он дал еще один пример эко. Это добиваться поставленной цели. Одной стрелой попасть в цель. На каждую цель одну стрелу. Он дал еще это третий пример эко. Раз уж взялся за что-то, достигай цели. Раз уж встал на путь духовного развития, просто достигни совершенства. Раз уж мы пришли в сознание Кришны, просто давайте станем святыми, а там подумаем, что дальше делать. Просто давайте сделаем это. Послужим Раме. Взялись за это, давайте сделаем. Давайте доведем это до ума. Давайте пройдем все эти стадии духовного развития. и доставим удовольствие Раме. Рама придет, наше сердце скажет, что делать дальше. Сам нам скажет, что делать дальше. В этом будет совершенство. В Харе Кришна мантре присутствует имя Рамы. Я слушал лекцию Шрила Прабхупады специально сегодня. Перед этим событием и Шрила Прабхупада объяснял, что в принципе для поклонения Раме достаточно Харе Кришна мантры. Этого достаточно. В Харе Кришна мантре присутствует вся Рамаяна, присутствует сам Рама, и при этом нет смысла что-то еще изобретать. Нет смысла. У нас все время есть тенденция что-то добавлять. Но наши добавления, они иногда становятся отклонениями. Поэтому в сегодняшний день также я закончу лекцию тем, что Шрила Прабхупада дал нам удивительную мантру, в которой есть все. Есть Рама также. Поэтому не стоит ничего добавлять или придумывать. Стоит погрузиться в это святое имя. И оно откроет для нас весь духовный мир со всеми его тонкостями, со всем его разнообразием. Это и есть, в общем-то, понимание абсолютной истины. Также сегодня я прочитал определение Шрилы Прабхупады абсолютной истины. Понимание абсолютной истины, то, что мы сохраняем свою индивидуальность в духовном мире и с помощью данного процесса приобретаем все разнообразие духовного мира. Это то настроение, которое понравится Раме. То настроение, которое доставит ему удовольствие. И в этот день мы попытаемся находиться в этом настроении, попытаемся запомнить его и сохранить до следующей Рама Катхи. Шрила Прабхупада ки джай. Рам навами маха махотсава ки джай. Нитай гор Примананда. Харе Кришна. Мое время закончилось. На вопрос. 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 Есть две энергии, материальная энергия и духовная энергия. Духовная энергия характеризуется терминами сат-чит-ананда, значит вечное знание и божество. Материальная энергия характеризуется рождением, развитием, старостью и смертью. Поэтому, когда мы сталкиваемся с рождением, развитием, старостью и смертью, мы сталкиваемся с материальной энергией. Когда мы сталкиваемся с вечностью, знанием и блаженством, это духовная энергия. Вопрос, что для нас является интересным? Вот если для нас интересно рождение, взросление, старость и смерть, да, значит мы материалисты, стоим на пути материального развития. Если нас интересует вечное знание и блаженство, значит мы трансценденталист, нас интересует духовная энергия. Поэтому человек духовно развивающийся, он старается окружить себя духовной энергией, этот процесс называется садхана. Садхана – это регулярное, ежедневное совершение духовных действий, которые одухотворяют, которые приносят духовность в нашу жизнь. Похоже на то, как человек зажигает дома благовоние. Пока благовоние горит, запах есть, прекрасно пахнет. Благовоние прогорело, все, пошли запахи от соседей. Иногда очень веселые запахи от соседей. Поэтому опять нужно зажигать благовоние, опять пошел прекрасный запах. Также духовность. Духовность – это контроль за тем, чтобы на смену духовной энергии вдруг не приходило материальное. Называется бдительность. Поэтому духовно развивающийся человек бдителен и не подпускает себе материальную энергию. А значит, он встает, а переходит в эту область духовной реальности, которая характеризуется вечностью. Поэтому у такого человека пропадает страх смерти. Она характеризуется знанием. Такой человек осознает, кто он, что он делает и куда он идет. И характеризуется блаженством. Путь соответствует цели. Поэтому такой человек уже источает радость. И радость является лучшим доказательством того, что человек стоит на пути к радости. Его радость увеличивается. Радость. Вот такие, если коротко сказать, признаки духовной энергии. Именно об этом мы говорим. Поэтому мы описываем духовный мир, мы описываем духовные игры, мы описываем духовные ситуации, то, что находится под влиянием духовной энергии. И слушание этого Рама Катха, то, чем мы сегодня занимаемся, это наше сердце на какое-то время также становится частью духовной реальности, также погружается под поток вечности знания и блаженства. Но мы должны знать баланс, и чтобы стать полностью под этот поток, необходима некоторая тренировка. Мы должны почувствовать к этому вкус, В общем-то, духовность – это умение идти за высшим вкусом. Есть разные виды вкуса. Материальный мир дает низший вкус, он тоже есть. Поэтому кто-то ищет низший вкус. Но духовность дает высший вкус. Самое тонкое. В общем-то, это самый тонкий вид вкусовых ощущений. Духовный вкус. Вкус чистоты. Вкус вечности. Вкус блаженства. Поэтому, ощутив этот вкус, человек начинает сам его чувствовать. Когда мы совершаем эти регулярные действия каждый день, когда мы каждый день совершаем омовение, повторяем мантру, читаем духовные книги, общаемся с вайшнавами, наше сердце очищается, и мы начинаем естественно чувствовать вкус духовного мира, начинаем естественно чувствовать вкус духовности. И наше духовное развитие становится естественным. Если наше сердце грязно, если мы допускаем грязные поступки, грязное поведение, мы не можем это чувствовать и постоянно ошибаемся. Ой, что-то не туда влез, что-то не то съел, что-то не то сделал, что-то не так, что-то не так. Поэтому постоянно оскверняемся, постоянно теряем этот вкус. Поэтому приходит разочарование. Разочарование, когда я на какой-то момент не туда наступил, не туда ногой наступил. Вляпался в материальный мир. Опять вернулся в эту материальную реальность. Поэтому это есть, в общем-то, образованность. Шрила Прабхупада говорит, образованность – это умение отличать вечное от временного. Если к нам пришло это понимание отличия вечного от временного, это значит, что мы получили образование. Можно считать, что образование достигнуто. Это высший тип образования. Высший тип образования – это, как мы видим, самое главное отличие. То есть умение различать, оно приходит. Это есть, в принципе, мудрость. Мудрость – это умение различать. Можем различать, перестаем совершать ошибки. Наш путь становится быстрым, приятным и интересным. Вот, пожалуйста.
Вы говорили, что человек, когда совершает грех, он убивает себя.
Он убивает свою человеческую жизнь. Человеческая жизнь – это не просто так, что мы родились и можем делать с ней, что хотим. Хочу, буду, так сказать, экстремальными видами спорта заниматься, хочу, буду биться головой об стену, но хочу, буду водку пить. И ничего мне не будет за это. Нет, человеческая жизнь – это чрезвычайная редкость. Это 1 к 8 400 000. Вот наш шанс. 1 из 8 400 000. А в действительности больше, потому что в эти 8 400 000 входят еще подвиды живых существ. А в действительности это сотни миллионов. То есть 1 к 100 000 000. Вот наш шанс. И вот у нас этот шанс появился. 1 из 100 000 000. И вот он я. Сижу, понимаете, и теряю время зря. Вот они идут эти секунды. Жизнь коротка. А старость начинается в 30 лет. 30 лет это уже старость. Уже начинается вторая половина жизни. Говорится, первая половина жизни это для активных действий, для физической жизни тела. А вторая половина жизни для духовного развития, для интеллектуального развития. То есть за первую половину жизни нужно успеть выполнить все свои физические долги, чтобы на вторую часть жизни уже выполнять свои интеллектуальные долги, духовные долги, моральные долги. Посмотрите, сколько живет современный человек. 60-70 лет. Половина жизни, посмотрите, 30-35 лет уже половина жизни. Очень активно все. То есть плотность максимальна. Все моментально пролетает. А говорится, что первая половина жизни пролетает, как вспышка молнии. Где она была? Где первые 30 лет? Кто помнит первые 30 лет? Как они пролетели? Пу! Вот вторые 30 уже веселее. Да, вторые 30 уже ощущаются. Первые 30 как вспышка. Человек ничего не чувствует. Ни тело не чувствует, где лег, там спит, что дали, то съел. Все. Ничего не чувствует. Все. Тело не чувствует. Это ему дается такой бонус. Фора некоторая дается. Давай, живи, пока еще не чувствую. Как только приходит вторая половина, все, он тут же начинает чувствовать. О, я несу тело, он начинает чувствовать. О, да, я его несу. Он начинает чувствовать все. О, оно ест. Ну, что-то плохо ест как-то. Нехорошо ест. О, что-то спит тоже плохо как-то. Плохо как-то спит. И вообще как-то плохо выглядит. Как-то нехорошо. Как-то нездорово выглядит. Мы начинаем это замечать. Вторая половина. А поэтому вторая половина уже не подходит для чувственных развлечений. Первая половина подходит для чувственной жизни. Вторая уже все. А вторая подходит для более тонких долгов, для духовных долгов. Поэтому человек, видящий это, как я говорил, он, в общем-то, способен разрешить эти ситуации. Способен в действительности двигаться по этому пути. Я ответил, нет?
Да.
Да.
Ага. Вопрос, ну?
Ага.
Сказано, что если мы не
участвуем
в празднествах, то это грех. Почему это?
А цитата есть?
Нет, не цитата, это даже вот и до христианства, древних.
Мне нужна ведическую цитату, потому что мы разбираем трактаты. Если вы мне дадите цитату, то я отвечу.
Если не участвуем, то это грех. И Павел также пишет в Нектаре преданности о том, что если мы не участвуем в празднествах, то это как бы.
Мы должны тоньше понимать это высказывание. Есть разные виды долга. И главное, празднество должно быть в сердце. Как я говорил сегодня, если человек пришел на праздник и просто прыгает, так сказать, и кушает, просто орет и ест, то это в действительности не праздник. Это такая, знаете, истерика. Духовная истерика. Праздник должен быть в сердце, мы должны в действительности в праздник. Говорится, праздник это когда мы отдаем свое сердце Раме, как я говорю, праздник, когда мы совершаем какой-то обет. Когда мы отдаем часть своих материальных желаний Раме, когда мы отдаем ему свое сердце. Когда мы жертвуем какой-то своей вот этой материальной глупостью. Вот это да, и это можно сделать где угодно. Для этого не обязательно, так сказать, если у нас нет такой возможности, вот, а прийти в какое-то определенное место. Мы можем быть заняты, мир очень сложен, человек может быть занят, у него может быть плохое здоровье, у него все что угодно может быть, ну какая ситуация. Но если в его сердце есть праздник, если в своем сердце он вручает, в общем-то, свою землю Раме, и Рама принимает эту землю как Айодхью, как часть своего царства, вот тогда праздник совершен. Но если приходит Рама, то есть день явления Господу, вот эти праздники, вот эти явления Махамахотсавы, ну когда Бог становится, так сказать, ближе к нам, когда Он бросает на нас свой взгляд, если в этот момент мы прячем что-то за своей спиной, вот это грех. Вот это грех. То есть если мы приходим кому-то на день рождения, а подарок прячем за спиной и не отдаем, вот это грех. И также, если мы приходим на праздник, но прячем все свои глупости, все свои грязные желания за спину и не отдаем, понимаете, вот это грех. Вот, поэтому это более тонкое понятие. Более тонкое понятие. Это не так, что если не пришел, все, поставили там где-то галочку и все, и вычеркнули из списков. Нет. Нет, это внутреннее состояние, это сердечное состояние. Это нечто более глубокое. Нечто более глубокое. Но, конечно же, говорится, что особое состояние должно возникать у духовно развитого человека. Он должен сильно переживать по поводу того, что где-то собрались поговорить о Боге, а меня там нет. Вот если это переживание есть, то с этим переживанием можно находиться в любом другом месте. Если мы вынуждены где-то находиться и не можем куда-то прийти, но если это переживание есть, то считается, что сердце находится там, в обществе вайшнавов, на этом празднике. Оно там. Поэтому не важно, где человек, важно, где его сердце. Важно, где его сердце. Поэтому даже если человек не может прийти, его сердце может прийти. Нужно отправить свое сердце.
А если может, то должен прийти.
Ну, если может, это странно, если не прийти. Если человек не приходит и может, это странно. Это уже странно.
Так, я буду правда, сердце сидит дома.
Ну, это его право, в конце концов. Тут тоже мы должны быть аккуратны. Мы должны понимать, что у живого существа есть свобода проявления своей любви. И каждый имеет право проявлять ее, как хочет. И никто не имеет права оценивать чужую любовь, не будучи его родителем или учителем. Потому что любовь – вещь сложная. В любви много всевозможных подэмоций. Где-то и какие-то, так сказать, очень странные вещи происходят. Где-то и обиды происходят иногда. А посмотрите, какова разнообразна любовь. Поэтому в сердце может быть много эмоций, и мы не всегда правильно понимаем любовь другого человека. Поэтому я бы не оценивал чужую любовь, не будучи его реальным наставником. То есть, если у нас нет реальной связи наставнической, лучше не оценивать чужую любовь. Говорится, когда мы оцениваем, в общем-то, чужое поведение, мы забираем работу Ямараджа. Мы забираем работу Ямараджа, и поэтому, так сказать, можно попасть к нему на работу в этом случае. Никто не хочет у Ямараджи работать, и когда мы в этой жизни начинаем оценивать других людей, то нас принимают на работу к Ямараджи, и в следующей жизни можно у него немножко поработать. Поэтому аккуратнее, а то нас примут на работу к Ямараджи. Давайте последний.
Вот говорят, что истину нельзя высказать словами, а вот при этом существует множество доктрин, в частности, сознание греха и другие. Но это не важно. Главное, что противоречие есть здесь или нет. Говорят, истину нельзя высказать словами. Да?
Кто говорит? Что значит говорят? Кто говорит? Скажите точно. Фамилия, имя, отчество. Ну, из других это уже они говорят. Мы что, от него раме говорим?
А, то есть, идея такая, что можно высказать слова?
Полностью нельзя. Но прославлять можно. Да, истина безгранична. Полностью ее невозможно никак охватить ничем. Это факт, да. Она безгранична. Но в этом-то и счастье. Потому что ее можно безгранично постигать, безгранично прославлять, безгранично описывать и безгранично устанавливать с ней взаимоотношения. Поэтому как использовать понимание безграничности? Если опустить руки и сказать, все, истина везде, толку никакого, поэтому я тоже истина, пойду домой, дома посижу. Это неправильное решение. А если я понимаю, что истина бесконечна, ее невозможно охватить своим сознанием, это же вот оно счастье на всю жизнь. Бесконечно можно устанавливать свои отношения, можно приближаться, можно изучать, можно описывать, можно прославлять, можно развивать свою любовь. Да, это называется функция любви. Любовь, истинная любовь, духовная любовь безгранична по своей природе. Поэтому, и так как истина представляет эту бескорыстную, безграничную любовь, поэтому и нет конца этих любовных отношений, нет конца этому духовному развитию. Но это не значит, что нет самого развития. Развитие есть. Просто оно безгранично увеличивается. Так вот, мы расстанемся, знаете, на какой ноте она интересная? В священных цитатах говорится, что духовный мир бесконечен по своей природе. Но каждую секунду он в два раза увеличивается. Вот на этой задумчивой ноте. Вот и подумайте, да. Вот и подумайте. Рам Намами Махамахотсаваки Джа Нитай Гору Примаранджа Халика. Спасибо.